Да ладно,
Антон?
Давай. Да, я тебя слышу.
А, я просто... Я, блин, я сейчас 2 минуты орал, где ты?
Я тебя все это время слышал, я тебе отвечал.
Блин, очень плохо. Я тебя не слышу. Сейчас тебя слышу, окей. Так, ну хорошо, все, давай тогда, поехали. Всем привет, это Копикаст, у микрофона Виктор Горский-Мочалов.
И Антон Яндресяк. И здесь мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. И сегодня у нас эксклюзивное прямое включение с Виктором из Варшавы, где он вчера был на конференции молодых юристов, занимающихся товарными знаками, на конференции, которая была организована Международной ассоциацией по товарным знакам, она же INTA.
Да,
Виктор, как тебе да. конфа?
Слушай, это было, с одной стороны, очень здорово, потому что, во-первых, она была действительно сосредоточена на молодых юристах. Это, как бы, в принципе, делает конференцию интересней. С другой стороны, я тут немножко посетую на то, что выступающие на самом деле были не молодые юристы. Молодые юристы были просто слушателями, и тогда не очень понятен формат мероприятия, если сами молодые слушатели, молодые юристы должны быть слушателями. Но все равно доклады были не скучные и очень клевые, и потом у нас было такое, что-то типа кофе-брейка фуршета, после которого можно было пообщаться со всеми. И был один минус еще, связанный с тем, что почти все было на польском, и здесь меня спасли мои светло-украинские корни, и довольно много я понимал, хотя хотелось бы понимать больше. Вот. Но я не отчаиваюсь, я записал специально для Копикаста очень много в свою тетрадочку, и я думаю, мы это сейчас обсудим.
Да, это было бы очень классно, потому что мы получили какой-то, ты получил какой-то опыт от старших польских коллег, и мы сейчас с тобой попытаемся его протранслировать на молодую русскоязычную аудиторию нашего любимого подкаста Копикаст.
Да. Прежде всего, хотелось бы обсудить доклад, который касался нового регулирования в Польше в отношении новых оснований для отказа в регистрации товарных знаков. И, если я правильно понимаю, кажется, в Польше на законодательном уровне в какой-то части закрепили ту самую доктрину функциональности, о которой мы недавно упоминали в нашем телеграм-канале Games of Brands. И, я думаю, можно тем, кто не читал, кратко напомнить, что доктрина функциональности – это доктрина, которая была придумана еще где-то около 30-х годов в США, и она о том, что не могут быть зарегистрированы товарные знаки, которые охраняют какие-то функциональные характеристики товара, либо его эстетические аспекты. Например, с одной стороны, мы видим в России отчасти действие этой доктрины, когда установлен довольно четкий запрет на то, что нельзя регистрировать, например, какую-то форму бутылки или форму какой-то коробки, упаковки, если эта форма обусловлена исключительно функциональными какими-то требованиями. Но в то же время доктрина функциональности в США идет явно дальше, и, например, она не позволяет регистрировать, допустим, узоры на наволочках, потому что эти узоры, они не работают как индивидуализирующие обозначения, они работают как что-то эстетическое, как то, что должно охраняться авторским правом. И, дескать, если мы будем регистрировать это как товарные знаки, мы тем самым недобросовестно обойдем ограничения, которые есть в авторских правах, например, ограничения по срокам действия авторского права, получим на эти визуальные объекты права категории товарных знаков и тем самым получим монополию навечно, во время как авторские права истекли бы.
Ну, на самом деле, я бы поспорил с необходимостью, в принципе, включения доктрины именно эстетической функциональности, потому что никто же не знает заранее, на что именно направлен тот или иной узор, то или иное обозначение, которое ты наносишь на свой товар. Вот классический пример доктрины эстетической функциональности в США – это, как ты правильно отметил, узоры на тарелке. При этом очевидно, что такие узоры могут быть и средством индивидуализации в том числе, и очевидно, что именно благодаря этим узорам, которые повторяются из тарелки в тарелку, например, в течение там нескольких поколений производителей посуды, может сложиться уже устойчивая ассоциация между этим узором и между конкретной компанией, которая эти тарелки выпускает. Поэтому про эстетическую функциональность я бы повозмущался немножко, но про техническую функциональность, как она есть, я абсолютно согласен с тем, что все производители должны быть ограничены от той монополии, которая может быть достигнута путем регистрации товарного знака, который, например, охраняет, я не знаю, горлышко у бутылки. Потому что бутылка без горлышка существовать не может.
Здесь мне сразу вспоминаются те мотивы, которые указаны, например, в скандальной директиве ЕС, которая касается авторского права. Мы ее обсуждали в прошлом выпуске. Это директива, против которой так активно выступали копилефтеры, да, противники авторского права. И ведь в этой директиве, которая, казалось бы, делает авторское право более строгим, механизм его реализации более строгим, она вначале содержит очень много суждений о том, что она направлена в первую очередь для того, чтобы именно сделать более доступным информацию, то есть снизить тему, убрать те монополии, которые можно было бы убрать. И там действительно есть некоторые нормы, которые на это направлены. И, возможно, это вот этот мотив уничтожать монополии на какие-то результаты творческой деятельности там, где это возможно, это то, что лежит в основе доктрины функциональности. И, возможно, эта доктрина функциональности не случайно развивается сейчас в законодательстве ЕС и будет развиваться в законодательстве отдельных стран Европейского Союза.
Ну, я согласен с тобой, да, опять же, но надо грамотно подходить к оцениванию монополии на предмет влияния ее на рынок. Опять же, как было изложено в одних из первых судебных актов, которые в правоприменительной практике США создали эту доктрину, было указано, что единственным и главным критерием определения необходимости ее применения является анализ того, остается ли у конкурентов адекватная возможность использовать аналогичные какие-то вещи. То есть тот момент, когда мы говорим о том, что товарным знаком защищается форма горлышка на бутылке, мы должны понять, может ли конкурент, не нарушив этот товарный знак, впускать бутылку, которая будет отвечать ее главному назначению, а именно будет хранить какую-то жидкость и иметь возможность удобно вылить эту жидкость из бутылки. Если нет такой возможности, то монополия не оправдана, и в выдаче и в правовой охране монополии мы должны, естественно, отказать. В то же самое время, если эта монополия оправдана и существуют адекватные аналогии, адекватные аналогичные возможности, то товарный знак может быть защищен. И главное в данном случае, чтобы практика и законодательство в Европейском Союзе и в России, в той части, в которой у нас уже это есть нормы применительно к объемным товарным знакам, развивалась в правильном направлении и не допускала перегибов ни в одну, ни в другую сторону.
Здесь, кстати, очень интересна мысль, которую озвучивал Михаил Мазурек в следующем докладе. Он в целом говорил, мне кажется, довольно о тривиальных вещах, в частности о том, что описательность обозначения может резко меняться для разных товаров. То есть, например, не знаю, для стаканов слово «кружка» в принципе довольно описательное, или слово «посуда» довольно описательное, то там слово «посуда» для ресторана не описательное. И вот он озвучил такую мысль о том, что вот этот запрет на регистрацию каких-то описательных обозначений – это механизм гарантии конституционного права всех остальных участников рынка на доступ на свободный доступ к экономической деятельности, на свободную конкуренцию. Здесь интересно, что как сочетаются авторское право и конституционное право, и что на самом деле вот это конституционное право на свободную экономическую деятельность, оно лежит, судя по всему, в основе довольно большого количества норм, которые регулируют правила регистрации товарных знаков, в том числе это и касается и в районе доктрины функциональности. И, кстати говоря, была еще одна мысль у Михаила Мазурека во время дискуссии, которая разразилась уже где-то под конец мероприятия. Он озвучил мысль, с которой мы бы с тобой, возможно, не согласились. Он говорит о том, что товарные знаки ни в коем случае никогда не могут охранять, как он выразился, мотив, то есть какую-то идею. То есть, например, на его взгляд, совершенно несходный словесный товарный знак «медведь» и изобразительный товарный знак с изображением медведя. Вот. Но здесь, знаешь ли, очевидно ведь, что семантика, она имеет значение для определения сходства до степени смешения, и она, например...
Она не одна имеет значение, и я, наверное, могу с ним согласиться в том, что изображение медведя и слово «медведь» скорее будут не сходны, потому что это просто разный уровень коммуникации, разный способ коммуникации товара с потребителем.
С одной стороны, да, вот сами по себе эти обозначения в отрыве от других факторов могут быть и не сходны до степени смешения, но мы никогда не оценим обозначения в разрыве от других факторов, и что, например, нам делать в ситуации, когда какая-нибудь фирма, допустим, она выпускает шоколадки, и она постоянно ставила изображение медведя на свои шоколадки, и все на протяжении многих лет знают, что эти шоколадки, они вот ассоциируются с образом медведя, и в какой-то момент появляется на рынке шоколадка, где просто есть слово «медведь», и поскольку такие сильные ассоциации между этими понятиями, там, «медведь» и «шоколадка» — это какой-то определенный производитель, то здесь именно известность того, кто раньше всех начал использовать вот этот образ медведя, высокая известность, может, в принципе, привести к выводу о том, что в данных обстоятельствах слово «медведь» и изображение медведя, они сходны до степени смешения.
В данных обстоятельствах, да, но это опять же приводит нас к тому разговору о том, как мы должны оценивать сходство и оценивать смешение, о чем мы с тобой давно грозились поговорить, но так и не поговорили. И твой аргумент сейчас очень хорошо доказывает ту идею, что сходство сходством, а смешение смешением, что это две абсолютно разные категории, которые должны оцениваться по совокупности факторов. И что сходство может влиять на смешение, но не существует самого по себе такого сходства, которое и есть смешение. О чем бишь я говорю? В твоем примере я могу согласиться с тем, что такое использование конкурентом или регистрация конкурентом слова «медведь» может являться нарушением интересов лица, который производил конфеты с изображением медведя, потому что это изображение медведя для конфет в результате длительного использования приобрело очень широкую известность, очень активно использовалось и приобрело просто невероятных высот различительную способность. И поэтому, основываясь исключительно на низкой степени сходства обозначений, исключительно на семантическом сходстве, мы, в принципе, можем говорить о том, что существует такой риск смешения, который мы можем признать обоснованным и можем признать охраноспособным. И поэтому можем пресечь все действия конкурента по введению в оборот конфет со словом «медведь». При этом, если такое активного использования такого не было, и если нет такой приобретенной различительной способности, если мы не видим устойчивых ассоциаций для потребителей между конфетами и изображением медведя, вот именно по семантике, то мы уже не можем говорить о том, что интересы обоих конкурентов затронуты, поскольку один выпускает конфеты с изображением медведя, второй со словом «медведь». Если, например, они выпустили вместе их на рынок, то тем более вряд ли можно говорить о нарушенных каких-то интересах одного из них, потому что они занимают разные сегменты рынка, грубо говоря, потому что один использует для индивидуализации именно картинку медведя, акцентирует внимание на потребителя на картинке, а второй на слове. И в данном случае неважно, при отсутствии каких-то иных дополнительных факторов, неважно, что семантика обозначений и семантика картинки совпадает.
Ну, опять же, я уже про это говорил, и мы обязательно, я верю, когда-нибудь посвятим этому отдельный выпуск, но я с тобой согласен в таком подходе лишь в той части, в какой мы согласны отказать товарным знакам возможности при общении их категории интеллектуализации, потому что тот подход, которым руководствуешься ты, тот подход, которым руководствуется наш Верховный суд и, на самом деле, почти все во всем мире, это то, что убивает товарный знак именно как интеллектуальную собственность. Я не думаю, что это радикально правильно, уверен, что у нас есть другие варианты в будущем, но про это подробнее, я думаю, можно уже потом обсудить.
Да, давай вернемся пока к доктрине функциональности и что говорят, вот в чем именно выразилось изменение в законодательстве, выразились в польском, что ведет нас к этой доктрине и как они будут ее применять. Это же интересно, потому что это может оказать влияние через какой-то правовой обмен, через сравнительное правоведение и на нашу правовую действительность.
А то, блин, я же ничего не понял, у них там что на польском, они что-то говорили про форму бутылок, постоянно говорили про эту форму бутылок, и как будто я понял, что у них как будто бы до этого с формой бутылок все было окей, и все их регистрировали.
А, ну понятно. Короче. Но если форма бутылок, то это значит примерно то же самое, что было у нас несколько лет назад, когда было несколько обособленных судебных процессов, в которых пытались получить регистрацию бутылок, в частности для моющих средств. Это крупный кейс Ferry и моющего средства, который пытался доказать, что вот эти конкретные там выемки на бутылке, они очень сильно индивидуализируют товар и вообще в целом являются охраноспособным элементом, различительно способным элементом и так далее, и так далее, и так далее. А Роспатент, с другой стороны, заявлял, что нет, эти выемки на бутылке предназначены исключительно для того, чтобы удобнее хвататься за мокрую бутылку мокрыми руками, чтобы ничего не скользило. Я так понимаю, что наши польские коллеги примерно в том же ключе обсуждали и примерно ту же историю.
Еще стоило бы отметить, обсуждали на этом мероприятии свежую практику в Польше, которая касалась того, что на смешение, на риск смешения обозначений особенно влияет характер совпадающего элемента, в том смысле, как он воспринимается потребителями для определенных товаров. То есть в качестве примера можно привести товарные знаки как словесное обозначение, в которых вначале встречается латинская буква I. То есть, например, мы знаем, например, что Apple известна своими товарами iPod, iPhone, iPad, вот это все. С другой стороны, на рынке также много других участников рынка, которые используют букву I в начале какого-то словесного обозначения, чтобы подчеркнуть, что речь идет о каких-то информационных технологиях. Как я понял, это довольно распространено, и в этой части, с одной стороны, на одной чаше весов, если у нас появится какой-нибудь товарный знак с буквой I в начале слова, и этот товарный знак будет использоваться лицом, которое не является Apple, и Apple подумает, что речь идет о нарушении товарного знака, то на одной чаше весов у нас будет тот факт, что действительно буква I в начале слова у нас, ну, неплохо так ассоциируется с Apple, благодаря серии товарных знаков Apple. А с другой стороны, эта буква I, она одновременно воспринимается и как указывающая абстрактно, независимо от какого-то либо производителя, на информационные технологии. И вот этот второй фактор нужно учитывать. Тем более в ситуациях, да, когда у нас не Apple, который часто использует это обозначение букву I в начале слова и установил ассоциацию между собой этим обозначением. Но и, например, ситуации, когда речь идет, например, о, ну, я даже не знаю, например, ну, в общем, любая сфера, например, пусть это будут отели, и, например, все отели бы использовали, часто использовали бы какое-то определенное слово в своих обозначениях, коммерческих обозначениях, в своих брендах, и кто-то попытался бы хотя бы и первый получить этот товарный знак, но ему может быть объявлено, что должно быть отказано, потому что слишком часто используется, а в том случае, если будет...
Подожди, ты что-то загнался, и мне кажется, наши слушатели перестали понимать, о чем ты где-то минуты две назад, конкретно о чем, вот я попытаюсь перефразировать, о чем ты сейчас говорил, когда компания Apple использует букву I в начале своих названий своих товаров, мы всегда понимаем, что использование такого достаточно тривиального обозначения компании Apple должно защищаться только для определенной группы товаров. То есть как только мы ведем речь о возникновении на рынке какого-то электронного устройства, будь то телефон, не знаю, смартфон, плеер и так далее, какое-то электронное техническое устройство, которое вначале имеет букву I и называется как-то этой буквой I вначале, и это не Apple, мы говорим о нарушении интересов этой компании и нарушении ее товарных знаков. Как только мы говорим о том, что букву I вначале используют в отношении, пусть будет отелей или пива или сигарет, чем Apple не занимается и с чем у потребителя никогда не может возникнуть ассоциации с компанией Apple, ее интересы перестают задеваться и, соответственно, товарные знаки не сходны.
Да, но мы говорим о ситуации, когда эта буква I используется компанией, которая не Apple, и используется для, может быть, не для непосредственно электронных устройств, но, например, для услуг, которые связаны с информационными технологиями. Я напомню, что у нас в реестре общеизвестных товарных знаков в России есть обозначение iBank.
Я не понимаю, в чем проблема, если честно.
Речь идет о том, что вот эта буква I в начале слова, она в силу своей распространенности для всего, что связано с информационными технологиями, не обладает различительной способностью, и поэтому если истец будет говорить о том, что слово, что эта буква I, она является чем-то, что ассоциируется именно с ним, и она содержится в его товарном знаке, и пусть даже она является доминирующим элементом, сильным элементом, то в таком иске о нарушении права на товарный знак следует отказать, в зависимости от обстоятельств, исходя из того, что эта буква I не обладает различительной способностью для всего, что связано с информационными технологиями.
Ну, я примерно понял, но это, в общем, тоже не то чтобы очень новая мысль.
Да, это не очень новая мысль, но я просто хотел бы обратить твое внимание, что, несмотря на то, что в России есть какое-то количество дел по этому поводу, я бы не сказал, что это устойчивая практика, и ты не ссылаясь в суде по интеллектуальным правам на этот довод, что он будет воспринят. И тот факт, так что он и в Польше, как мы видим, начинает активно использоваться. Может быть, стоит ожидать, что в России также эта практика получит более уверенное развитие.
Ну, в контексте последнего постановления Пленума она должна получить свое развитие, потому что Пленум прямо обращает внимание на то, что необходимо учитывать большое количество факторов при оценке сходства обозначений, не только однородность товаров, но и там, в том числе частоту использования подающего элемента и возможность вот совпадающего элемента быть доминирующим и, соответственно, индивидуализировать товары. Мы видим такую практику у нас в суде по интеллектуальным правам в последнее время и, в общем, не отстаем, видимо, от польских коллег в силе, в движении развития мысли о товарах.
Да, конференция была интересная активность. Закончилось это все тем, что нам раздали пульты, и мы все участвовали в такой электронной викторине нам показывали два товарных знака на слайде, и мы должны были за 20 секунд проголосовать, признаны ли были эти обозначения сходными до степени смешения в определенном деле. Ну, нам еще, конечно, сообщали, для каких товаров эти товарные знаки зарегистрированы, и мы голосовали, и ирония в том, что добрая половина аудитории регулярно угадывала неправильно. То есть многие думали, например, что эти обозначения точно не сходны, они оказались признаны сходными. Или все были уверены, что они, ну, конечно же, сходны до степени смешения, а мы приходили к тому, что нет, они не сходны до степени смешения. Конечно, с одной стороны, это связано, может быть, с тем, что для того, чтобы определить сходство до степени смешения, опять же, нужно учитывать много факторов, которые там, ты
всего.
Не знаешь. Но, возможно, с другой стороны, это связано с тем, что, в принципе, вот этот вопрос определения сходства до степени смешения, он не только оценочный, но и довольно субъективный. То есть, например, да, мы знаем даже, допустим, закрытый перечень факторов, на которые нам нужно обращать внимание. Даже если бы он был закрытым, все равно вот это взвешивание факторов, какой из факторов там значительный, какой из факторов оказывает решающую роль, это всегда довольно субъективно, слишком оценочно, и в конечном итоге я уверен, что там 100% угадать, что в том или ином деле эти обозначения будут признаны сходными до степени смешения или нет, невозможно. И я не знаю, что пытались донести это викториной, но для меня подтвердилась моя теория о том, что слишком высокая степень непредсказуемости в делах по товарным знакам.
Ну, это правда. Возможно, на это хотели указать эти викторины. Возможно, это был просто такой, знаешь, веселое времяпрепровождение, веселая активность. Но на самом деле, действительно, усмотрение судьи, и это всем понятно, очень часто влияет на оценку товарных знаков. Усмотрение судьи в этой категории дел имеет намного большее влияние, чем во всех остальных. Именно поэтому и Роспатент, и Верховный суд в нашем случае пытаются как-то направить суды на путь истинный, указать им наибольшее количество возможных критериев, которые они обязаны оценить при вынесении решения по этой категории споров. И на самом деле это правильно, это хорошо. Осталось только обратить внимание судов кассационной инстанции на то, что отсутствие оценки всех этих факторов является не и указание на это, например, людей, кассаторов, которые приходят в кассационную инстанцию за нахождение справедливости, не является неправильным несогласием кассатора с судебным актом и не является какой-то самостоятельной оценкой, которую кассатор просит переоценить обстоятельства. На самом деле нет, надо больше и больше указывать на то, что когда суд не принимает в расчет эти обстоятельства, на которые Верховный суд прямо указал, это неправильное применение нормы права, и с этим нужно бороться, чтобы суды нижестоящих инстанций правильно оценивали и максимально полно оценивали, чтобы хотя бы какую-то правовую определенность мы могли видеть и создавать, и, соответственно, рассчитывать более-менее свои шансы, а не просто идти в суд наугад.
Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, к сожалению, так часто бывает, что мы приходим в кассационную инстанцию и говорим о процессуальном нарушении, по сути, что суд не оценил все факты, которые имеют значение, а нам в кассации говорят, что, дескать, вы просите суд кассационной инстанции переоценить факты. Хотя мы, конечно же, не просим переоценивать факты, мы просим обратить внимание нижестоящих судов, что они недостаточно осуществили свои судебные функции. Вот и все. Мы же не говорим о конкретных фактах в том плане, что мы не даем их оценку и не просим суд кассационной инстанции дать оценку этих фактов. А этой оценки, в принципе, не было.
Просто иначе получается, что имеет место судебный произвол и расхождение практики Верховного суда, который пытается указать на критерии, который пытается как-то ввести более полный анализ в качестве обязательного по настоящим делам, и судов кассационной инстанции, которой, кстати, тоже является Верховный суд зачастую, которые говорят, ну, вы, знаете, просто не согласны, поэтому давайте-ка идите лесом, вам суд написал, что не похоже, чего вы тут спорите? Как бы это так работать не должно. И я надеюсь, что эти два вектора направления практики, которые разрабатывает Верховный суд в качестве инстанции, которая систематизирует практику и дает обязательное для судов разъяснение, и Верховного суда, и суда по интеллектуальным правам, которые выступают в качестве судов кассационной инстанции и перепроверяют решения нижестоящих инстанций, наконец сойдутся и пойдут в общую сторону установления правовой определенности в судах.
Да.
Вот. Ну, наверное, на этом сегодня все.
Ну да, я бы хотел подвести итог, что мы видим, с одной стороны, активную стадию развития законодательства и практики в Польше и в России, что это все сейчас довольно в живом состоянии. Я бы сказал, не то что в подвешенном, но и завтра, и послезавтра нас ждут новые-новые изменения и новое-новое развитие. С другой стороны, видно, что это развитие идет, в принципе, в одном направлении, что соответствует глобальному характеру права интеллектуальной собственности. И я думаю, что это то, что я видел, подтверждает тот факт, что, в принципе, законодательство в России по интеллектуальной собственности соответствует самым новым европейским стандартам.
Да, осталось только подтянуть право применения. Всем спасибо! С вами был подкаст Копикаст. Подписывайтесь на нас везде, где только можете нас найти. В Apple Podcast, в CastBox, в Google подкастах. Заходите в нашу группу Games of Friends. Ставьте нам 5 звезд, лайки, пальцы вверх, оставляйте комменты. В общем, все, что вы сможете сделать, чтобы поддержать нас, чтобы вдруг указать нам на какие-то наши дальнейшие планы, подсказать на дальнейшие планы развития, о чем нам поговорить. Пишите, мы всегда очень рады. И всем пока!
Всем пока!